Пешеходная прогулка. История микрорайона Забайкальский. Здравствуйте! Сегодня мы приглашаем вас совершить ознакомительную пешеходную прогулку по центру микрорайона Забайкальский, которая будет проходить по кольцевому маршруту. Дом культуры Забайкальский, общежитие, первая школа, территория бывшего звероводства Забайкальский, здание почты, Байдонов ручей, школа номер 55, дом культуры Забайкальский. Начальной точкой экскурсии является здание Дома культуры Забайкальский. Так с чего же началась история этого замечательного поселка? После окончания Великой Отечественной войны для восстановления разрушенной экономики страны требовалась валюта, в том числе и пушная. Поэтому в 1946 году по личной инициативе Анастаса Ивановича Микояна был учрежден Забайкальский совхоз главзверовода. Так начал строиться и развиваться первый в республике зверосовхоз Забайкальский. Территориально организованный зверосовхоз Забайкальский относился к Иволгинскому Аймаку. А первые годы контора хозяйства находилась в городе Улан-Удэ на улице Банзарова. Первым звероводам пришлось очень тяжело и трудно, так как создавать хозяйство на новом месте было непросто, не было элементарных условий для жизни. Главная проблема первых лет деятельности предприятия заключалась в отсутствии жилья. Кто мог, рыл землянки, ставил небольшие избушки. Первым делом установили 30 монгольских войлочных юрт и одну деревянную. Срубили возле нее баню зимовье по-черному. Из села Куйтун перевезли 4 деревянных дома. Собрали финский барак, один щитовой домик, несколько каркасно-засыпных халуп. Одновременно стали возводить клетки-вольеры для предстоящего размещения в них первой партии завозимых пушных зверьков. И уже в 1947 году из Красноярского края доставили 100 черно-бурых лисиц, а на следующий год из Куликинского зверосовхоза в Подмосковье привезли еще 120. А теперь обратите внимание на здание напротив Дома культуры. После того, как люди понемногу начали обживаться, возникла необходимость открытия начальной школы. Но где она находилась, мы увидим с вами немного позже. Школа была только начальной школой, где обучались классы с 1 по 4. Старшие классы уже учились в городе. В то время детям было трудно добираться до города, так как им приходилось ездить на лошадях, а иногда даже ходить пешком. Поэтому с 1 сентября 1962 года по просьбам родителей было принято решение реорганизовать начальную школу номер 18, восьмилетнюю общеобразовательную политехническую школу. Двигаемся дальше, в сторону многоквартирного дома номер 50, по улице Совхозная. В 1960 году было построено здание общежития. Оно предназначалось для молодых сотрудников звероводства. В здании была отдельная кухня и прачка, которыми пользовались все жильцы. Рассчитано оно было на 53 комнаты. После закрытия звероводства общежитие также было разделено на квартиры. Сейчас это жилой многоквартирный дом. Обратите внимание на здание номер 46 по улице Совхозная. Это здание первой начальной школы, которая открылась в ноябре 1950 года в одной из половинок двухквартирного дома. Первоначально она стала филиалом школы номер 35 города Улан-Удэ. Напомним, это была только начальная школа с 1 по 4 классы. Ребята учились две смены. Всего в первые годы в школе было 27 учеников. В данный момент в этом доме находятся жилые квартиры. Поднимаемся на гору, на территории бывшего звероводства по улице Совхозная, 46В. Это территория бывшего звероводства Забайкальский. Конкретно сейчас мы с вами находимся на территории бывшей кормокухни. Посмотрите на постройку, похожую на башню. Это водонапорная башня. Наверху стояла большая цистерна, вода в которой закачивалась насосами и использовалась для готовки, мытья и других хозяйственных нужд. В зимнее время воду привозили водокачки. Тут же можно увидеть разрушенное здание самой кормокухни. На территории зверосовхоза было два больших холодильника. В них хранились быстро портящиеся продукты, которые на звероводство поступали по железной дороге целыми составами в большом объеме. Один холодильник был напротив общежития, второй – на территории кормокухни. Был еще один ледник. Лед там не таял даже летом, а зимой его специально проливали водой, еще больше намораживая. С него остался только провал между домами по улице 30 лет Победы. Давайте зайдем в здание кормокухни. Вся территория звероводства была обнесена двойным забором, за которым бегали собаки. Было 8 норковых бригад, 2 лисьих и 1 бригада кроликов. В бригаде работало по 16-18 человек. Рабочий день начинался с 8 часов, Дежурный приходил к 6 часам. На территории каждой бригады был свой домик, теплушка, где работники могли переодеться, отдохнуть, перекусить, согреться зимой, а также здесь проводились собрания. К месту работы и обратно звероводы добирались на дежурном автобусе. Звери располагались в длинных сараях, которые назывались щеды. Каждое животное находилось в отдельной клетке. Качество пушнины зависело от ухода и кормления, а кормили зверей очень хорошо. Мясо, рыба, субпродукты, сахар, дрожжи, творог и даже давали витамины. Рыба привозилась с Дальнего Востока, мясные продукты из Монголии и мясокомбината. Творог привозили с маслозаводов Бичурского и Хоринского районов. Все это готовилось на кормокухне и развозилось по бригадам. После забоя мех отправляли в Иркутск на пушную меховую базу, а из Иркутска шкурки высшего сорта отправляли в Ленинград на международный аукцион. На международных аукционах советская пушнина клеточного звероводства признавалась лучшей в мире, но более качественной и конкурентоспособной являлась та, что выращивалась на фермах зверосовхоза «Забайкальский». Двигаемся к зданию почты и пожарной части, дом номер 52Б по улице Совхозная. На месте этих домов раньше располагались склады, зернохранилище, в котором была даже своя дробилка, весовой контроль, езоковрик и контора кладовщика. Весовой контроль был необходим для определения полной массы транспортного средства, которое привозили грузы. На дисковрике обрабатывали колеса, чтобы машина, заезжая на территорию зверофермы, не занесла инфекцию. Второй дизоковрик находился при въезде на территорию зверофермы. В этом здании на первом этаже с одной стороны находилось помещение почты. Рядом вход и лестница вела на второй этаж. С другой – пожарная часть, где был устроен гараж на две пожарные машины. Была установлена сирена сигнализации. Ее включали, когда в лесу замечали любое возгорание. Пожары тушили своими силами. Людей не нужно было звать. Услышав звук сирены, все очень быстро собирались. Все старались сохранить лес, дома и производство. Двигаемся к дому номер 50Б по улице Совхозная. Обратите внимание на дом номер 50Б. Это здание первого детского сада и яслей, которые были построены примерно в 1967-1968 годах. В дошкольном учреждении функционировали 6 групп, которые посещали 120 детей работников зверосовхоза и других организаций, находящихся на территории поселка Забайкальский. В ясли детей отдавали примерно с 5 месяцев, так как все жители поселка так или иначе были связаны со звероводством. В яслях и садике функционировала первая дежурная группа, которая работала до 23:00 и по выходным дням. Детский сад номер 47 «Елочка» был введен в эксплуатацию в январе 1994 года. В 2005 году по запросам родителей начала работать группа с круглосуточным пребыванием детей, еще одна санаторная группа, а в 2022 году открылся второй корпус. Двигаемся к дому 52А по улице Совхозная, в котором располагается мини-маркет. В здании современного мини-маркета раньше располагалась столовая для всех жителей поселка, приезжих и рабочих. Здесь же в буфетной выдавали молоко тем, кто работал на вредном производстве. А еще в буфете можно было приобрести булочки, коржики, соки, творог, кефир, яблоки. Если по каким-то причинам не работала столовая в школе, то учащиеся тоже ходили сюда. Обратите внимание на магазин продуктовый и продовольственный. Это самое первое здание магазина в поселке. Оно было разделено на две половины, в одном из которых располагался продуктовый магазин, а в другой – продовольственный. Обогревались они за счет печного отопления. Следующей точкой нашего маршрута станет Байдонов ручей. Геологи установили, что со временем оттаяния вечной мерзлоты происходит опускание грунта, отчего водяной поток идет по низине провала. От этого образовалось значительное подземное озеро, собирающее подпочвенные воды. Подтверждением этой теории являются действующие артезианские скважины поселка, одна из которых находится вблизи Дома культуры. Обратите внимание на разрушенное строение. Здесь раньше располагались насосы, с помощью которых поступала вода на кормокухню, звероводство и в баню. Видите эти железные затворы? Они опускались. Кстати, уровень воды был значительно выше. Посмотрите наверх, на еще одно разрушенное здание. Это была общественная баня. А сейчас мы с вами прогуляемся по Байдонову ручью. По воспоминаниям старожилов, Байдонов ручей на момент организации зверосовхоза был более многоводным и напоминал небольшую речку. С вырубкой лесов ручей стал мельчать, пока не превратился в незаметный ключ, теряющийся в песках вблизи Новой Комушки. Относительно его названия есть версия, что с конца 17-го столетия в лесостепном устье основала сельскую заимку семейства дворян Байдонов. Полковник Афанасий Байдон, в некоторых документах его фамилия звучит как Бейтон, с сыновьями основали свою сельскую заимку в долине Безымянного ручья. Что из себя представляло это поселье, к сожалению, неизвестно, но есть исторические сведения, что к моменту организации зверосовхоза Забайкальского на этой территории все еще имелись полуразрушенные следы служб, а в 3-4 уцелевших избах жили люди. Возвращаемся обратно и останавливаемся около здания комбината бытового обслуживания. Комбинат бытового обслуживания представлял из себя предприятие бытового обслуживания населения. В 1979 году здесь была парикмахерская, где мужчины могли постричься и побриться, а женщины сделать модную прическу. Также в вестибюле пункта был оборудован стенд с образцами обуви и трикотажных изделий, которые можно было заказать. Отдельные помещения были выделены для приемки на ремонт бытовой техники. Следующей остановкой станет здание школы номер 55. В 1976 году дети перебрались в новое, уютное, светлое, просторное, а самое главное – теплое здание. Вокруг школы располагалась большая территория, которая была засажена цветами и кустарниками. Изначально планировка на первом и втором этаже отличалась от той, которую вы видите сейчас. Там находились специальные зоны, где проводились общешкольные мероприятия и линейки. После реконструкции они были переделаны в учебные кабинеты. В школе были кабинет домоводства для девочек, в котором обучали шитью, вязанию и готовке. Там находилось две печки, а также мастерские для мальчиков, где они получали азы плотницкого и столярного дела. В мастерской был токарный станок, станок по металлу и другое. С этого места нам с вами открывается прекрасный вид на гору Синяя Саентуйская. В окрестностях Улан-Удэ Синяя Саентуйская является самой высокой горой с максимальной вершиной 1290 метров над уровнем моря. Чаще всего она и вправду синего цвета. На гору нет проложенного туристического маршрута и нахоженных троп. Ходят отдельными группами. На самой вершине горы есть небольшой бетонный столбик, геодезический знак. А с горы открывается потрясающий вид на город Селенгинское Среднегорье, отроги Хамардабана. Возвращаемся к зданию Дома культуры. Одним из первых зданий в поселке Забайкальский, построенный силами именно самих жителей, был Дом культуры 1960 по 1962 года. Тогда же на втором этаже Дома культуры была открыта библиотека, фонд которой был укомплектован и пополнялся за счет денежных средств рабочего комитета зверосовхоза Забайкальский. Кстати, в подвале Дома культуры была угольная котельная. Она отапливала сам Дом культуры, школу через дорогу, столовую и общежитие. Итак, наша ознакомительная прогулка завершена. Мы ознакомили вас лишь с небольшой частью истории поселка. За более подробной информацией по истории микрорайона вы можете обратиться в библиотеку номер 2, которая также проводит расширенные тематические экскурсии. До новых встреч!